рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами на баррикадах Олег Лурье, журналист, правозащитник. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Здравствуйте.
И Константин Боровой, политик, предприниматель, председатель партии «Западный выбор». Я предприниматель сразу выключу. Здравствуйте, Константин Натанович.
Здрасте. Можете оставить.
Нет, вы в прошлый раз жаловались, что вы уже давно не предприниматель, а то все
повторим. Нет, я не принимал участие в приватизации, меня почему-то туда все суют.
А, в этом смысле, хорошо. Так или иначе, тема сегодняшней нашей программы – это российская оппозиция, причем вопрос... помог сформулировать Константин Натанович, который настаивал на том, чтобы мы задали его следующим образом. Есть ли вообще надежда на российскую оппозицию? Информационным поводом для нашей дискуссии послужило обращение или передача в Конгресс Соединенных Штатов Америки списка Немцова. Его передал сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов. Ну и традиционно возникли дискуссии, почему наши оппозиционеры жалуются на происходящее в стране кому-то там за границу. Опять надежда, что Запад нам поможет. Об этом сегодня и будем рассуждать. Ну, начнем с Олега Лурье, журналиста-правозащитника. Олег Анатольевич, есть ли надежда на российскую оппозицию именно в том виде, в котором она существует нынче?
Надежды на российскую оппозицию нет. Абсолютно нет, потому что ее не существует. Она должна существовать. Давайте вот так по некоторым пунктам. Ну, о том же дважды-трижды условном жулике Навальному и говорить не имеет смысла. Это сбитый летчик, сбитый у американцев и здесь... Например, Михаил Михайлович Касьянов, именуемый в простонародье Миша 2%, его творчеством я занимаюсь с 96 года, это когда исчез кредит 4,8 миллиарда долларов минфиновский, направленный на стабилизацию рубля за месяц до кризиса, и который непонятным образом растворился. Как бы, при чем тут Касьянов? А Касьянов являлся тогда главным переговорщиком и распределителем этого кредита, работая заместителем министра финансов по международным взаимствованиям. Это тот самый Касьянов, который вот сейчас написал список журналистов, моих коллег, многие из которых я близко знаю. Это и Владимир Соловьев, и Аркаша Мамонтов, и Андрей Караулов, и...
Дмитрий Киселев,
Константин Семин, Пушков, и Кулистиков, в том числе Добродеев, Кулистиков, да. Написал, потребовал их включить в список Магнитского и применить к ним санкции. А вот теперь обратите внимание на один такой момент. С этого момента господин Касьянов перешел в стадию Навальных.
Это что означает?
Это означает, что он совершил преступление. Я могу объяснить вкратце, в двух
чуть
словах.
Чуть позже.
Да.
Все.
Не государственная измена,
Константин
нет, конечно.
Константин Натанович, может быть, на него надежды есть.
Вы именно, да.
Навальный, Касьянов, на них надежды нет, но вот, может быть, один Боровой остается. Нет?
Ну вот...
Сейчас выясним.
Вернемся.
Сейчас выясним. Хорошо,
я
тогда...
Я хотел два слова сказать насчет преступления.
Давайте чуть позже мы вернемся к преступлению. В чем конкретно вы обвиняете Михаила Михайловича Касьянова? Но сейчас слово предоставим Константину Боровому. Константин Натанович, так почему на нашу оппозицию, в том числе на вас...
Ходорковский там же уже отсидевший, права не имеет ни баллотироваться.
Почему надеяться можно? Пожалуйста, Константин Натанович.
Оппозиция в очень тяжелом положении, конечно, сегодня находится. Такого пресса, такого давления, я не помню. Может быть, что-то похожее было в советские времена, с правозащитниками, которые, кстати, тоже жаловались, передавали списки политзаключенных. А такого пропагандистского давления, дискредитации, Я не удивлен, что уважаемый Олег говорит о там, преследовании уголовном. Сейчас, наверное, расскажет подробно, как он это видит. Вот. Но это следующий шаг. Это понятно, что вот эта придушенная почти оппозиция, которую можно топтать ногами, про уважаемого премьер-министра нашей огромной страны говорить, что он там украл, там еще и не один раз, а много раз. И никакой ответственности не нести. Сегодня любой суд, если Михаил Михайлович обратится, конечно, он встанет на сторону Олега и скажет, что ну да, воровал, Олег прав. Это пропагандистское, так сказать, направление. Единственное, о чем я хотел бы сообщить Олегу, если он не знает, вот похожая в истории человечества ситуация вот с такой напряженной пропагандистской кампанией, совершенно сносящей крышу не там у части народа, вот, а у большинства граждан, она проводилась в Германии с 1933 по 1945 год, и часть тех, кто организовывал эту пропагандистскую кампанию, ну, их судили и потом повесили.
Это вы намекаете на меня?
А потом, после того, как Нюрнбергский процесс закончился, значит, там не слабенько, там 200-300 тысяч нацистов, которые принимали в том числе и участие в пропагандистских кампаниях, были осуждены как следует. Я просто предлагаю думать об этом. Вот оскорбить так, сегодня...
А факты
перебивать, какие оскорбления? Перебивать.
Сейчас закончим картину.
Оскорбить сегодня и высказать там любые измышления по поводу любого члена оппозиции. Да, пожалуйста. Да суд даже, продажная Фемида, сегодня подтвердит любое ваше обвинение. Значит, их нету, их приходится высасывать из пальцев. Если было что-то серьезное, реально, давно бы Михаил Михайлович сидел, но не сидит же.
Вернемся к сути вопроса. Так в таких условиях как можно на вас вообще надеяться и кому?
В сегодняшних условиях, в условиях пропагандистской кампании, надеяться на вот эту маленькую кучку, которую называют отщепенцами, пятой колонной, нельзя. Потому что мы не в состоянии компенсировать вот эти там миллиарды, сотни миллиардов долларов, которые направлены на пропагандистскую кампанию, на снос мозгов у всех граждан.
Но ведь вы со стороны оппозиции тоже миллиарды долларов за рубежа поступают. Докажите. Путем грантов.
Не, все, я просто важно уточнить.
Еще можно один вопрос.
Да, конечно. У меня ощущение, что Константин Натанович становится на одну сторону баррикад с Олегом Анатольевичем. И Олег Анатольевич говорит о том, что на нашу оппозицию вообще нельзя положиться и надеяться на нее тоже, тем людям, которые недовольны нынешней властью.
Ну, конечно, и вы туда. Конечно. И в 91-м году до путча надеяться на оппозицию было нельзя. Но когда произошел путч, это был единственный выбор для общества, для народа. Демократические преобразования, либеральные. Значит, Новодворскую выпустили из тюрьмы не 19 августа 91 года, а 22 августа 91 года из тюрьмы.
Константин, все, теперь Натанович, Олег Лурье вступает.
Но ведь поезд-то проехал, сколько лет прошло. Ребята-то проворовались, почувствовали. Давайте так, начнем вкратце, пройдемся вкратце, легкая экскурсия. Три уголовных дела Навального. Вроде бы, говорит, все сфабрикованы. Не может быть трех. Я видел документацию. Брал. Считаю, что Штаты на него ошибочно сделали ставку. Ходорковский. Ангел с крыльями. Чистейший. Если не считать руки в крови по локоть. Чистейший. Отсидел, отпустили к матери. Вместо матери убыл тут же в Германию. Почему убыл? А потому что с меня еще полмиллиарда Россия попросит. Поехали дальше. Михаил Михайлович Касьянов. Я с 99-го года, когда он, будучи премьер-министром, вернее, с 2000-го, расследовал его деятельность. Я беседовал с итальянскими судьями, я беседовал со швейцарским прокурором, я беседовал с прокурором города Женевы, я беседовал с сотрудниками ФБР, я беседовал с легендарной Карлой Дель Понте, я беседовал с бывшим экс-прокурором Скуратовым. Это все у меня задокументировано. Они говорят, да, Касьянов имел отношение к исчезновению транша.
А что же вы в прошлое еще время вспоминаете?
Так вот, будущее так же давайте говорим о будущем. Да. Переходим к сегодняшнему дню. Так. Тот же Михаил Михайлович Касьянов. Он молчал. Тихо-тихо молчал. «Новая газета» писала, ныне либеральная. В «Новой газете» огромные мои были статьи о том, кто вы, господин премьер Касьянов, со всеми с документами, как уходило. «Ля Репаблика», итальянцы, 92-й год, 99-й. Тишина. Никто даже не встал, сказал, ребята, здесь ложь, тут. Тишина. И вот в 2013 году появляется фильм «Список Браудера», где я две фразы говорю о транше и Касьянове. В 2014 году появляется список литера «М». Еще меньше, полтора фразы. И вдруг в прошлом месяце, когда подается список журналистов в США, вот этих самых, список Магнитского, оказывается, ко мне предъявлен и коллегам из НТВ иск Касьянова. Это все неправда. То есть 15 лет он молчал, а сейчас все неправда. И секунду добавлю. Позавчера он не смог доказать, что это неправда, и проиграл по всем пунктам в Пресненском суде города Москвы.
Это Олег Лурье, Константин Атанович.
Ну, 15 лет молчал.
Олег Лурье ведет к следующему. Даже если случится что-то действительно масштабное в стране, то будут какие-то иные люди, но не те, кто называют сегодня оппозицией. Выйдут, придут к власти не... Вы, не Навальный, не Касьянов, не Ходорковский, потому что уже не получится, потому что уже замараны, а будут какие-то вообще третьи лица. Так как можете ответить, Олег Анатольевич, пожалуйста?
Ну, во-первых, вы правы, очень может быть, и вероятнее всего придут, как в 91-м году, что Галина Васильевна пришла к власти, Старовойтова или Лёва Пономарёв, или Глеб Павлович Якунин пришли к власти, или Валерия Ильинична Новодворская, люди, которые боролись с советской властью, с коммунизмом. Да нет, конечно. Пришли другие люди, но пришли к власти новые принципы, демократические принципы. Значит, вот эти инсинуации Олега, они интересны. Наверное, с большим удовольствием все, кто занимается сегодня пропагандой, кто пытается дискредитировать оппозицию, используют эти факты. Замечательно. Значит, в тот момент, когда в России...
А почему, простите, нельзя факты о лжи и воровстве, их нельзя использовать? Их надо замалчивать.
Мы договорились все, не перебивать.
Молчу, прошу прощения.
В тот момент, когда в России вдруг появятся суды, значит... Ну вот я хочу предупредить уважаемого Олега, придется отвечать за клевету.
Славно. Про механизмы просто отдельно хотелось бы спросить.
А можно про механизм клеветы продолжить?
Да, вот давайте коротко. Потому что мы пытаемся выяснять, отлично. Врет Лурье или не врет. В этом тонкость.
Коротко. Механизм клеветы, опираясь сугубо на одна такая совершенно бесподобная книга, Уголовный кодекс, который нужно чтить. Правильно? Мы чтим Уголовный кодекс.
Да.
Отлично. Михаил Михайлович Касьянов подает в Конгресс США большой список, давайте назовем первых там семерых, мы их назвали. Во второй части списка находится и ваш покорный слуга, я это знаю. Подает список с требованием включить их в список Магнитского, список Немцова.
Да.
Я уж не буду вникать в судьбу этого списка.
Накажите
Магнитского.
Их. Да.
Накажите их. Почему? Приводится пример. Они своим поведением, своими действиями, определенными продуманными действиями, вот эти люди стали, подстрекали убийц Магнитского.
Убийц Немцова.
Ой, убийц Немцова подстрекали к убийству Немцова. Правильно? Правильно. Все, написано, это зафиксировано в его выступлениях, на его Фейсбуке. Теперь открываем Уголовный кодекс. Статья 105, часть 2. Убийство в особо опасном месте с особой жестокостью. Как убит Боря Немцов? От 8 до пожизненного.
Так.
Теперь открываем еще одну статью. Вот дайте мне минуту времени. 33-я статья. Соучастники преступлений. Без всяких оговорочно, на память зачитываю. В соучастники преступления входят исполнитель, заказчик и подстрекатель. То есть однозначно вот этим всем, что сказал Касьянов, и двумя словами кодекса, эти ребята, Соловьев, Мамонтов, Караулов, являются соучастниками, то бишь подстрекателями особо тяжкого преступления убийства. Теперь момент. Теперь
коротко.
Статья 183.1, клевета, часть 5, где говорится, человек, обвиняющий других людей в совершении тяжкого, особо тяжкого преступления, у нас особо тяжкое, является преступником и подлежит наказанию от 3 000 000 рублей, по-моему, до 240 часов работ. То есть доказано преступление.
Понял. Одно короткое без уточнение. Вариантов. Вы сами в суд будете подавать, коли уж
я
во второй части?
Я уже подал.
Уже подал.
Уже что? Обратился к Чайке. Их будет 5 или 6 таких преступлений.
Такой вечный обмен любезностями, Константин Натанович, выходит. Вы обвиняете одних в клевете.
Нет, но... Олег Лурьев, пожалуйста. Это очень хорошо, что существует Уголовный кодекс, существует Конституция. Значит, в тот момент, и я более-менее себе представляю, как это будет происходить, назовем это международным трибуналом, значит, когда будет проходить этот международный трибунал, будут, наверное, осуждены основные участники захвата власти в России. Значит, перечислять не буду.
Борис Ельцин. Вы не с Украиной путаете?
Будут осуждены, я думаю, как следует. За что? Первое. Ведение агрессивных захватнических войн. Пожалуйста, нападение на Грузию, нападение на Молдову, нападение на Украину.
А на Молдову когда напали?
Приднестровье.
Так это было же еще...
А какая разница?
А в этом смысле?
А какая разница? Эта территория сегодня удерживается. И, значит, второе. Нарушение суверенитета независимых государств. То же самое. Молдова, Грузия, Украина. И в списке преступников, будущих, конечно, поэтому фамилии называть сегодня не буду, хотя намекаю на список Немцова, будут люди, которые способствовали вот этим международным преступлениям, которые способствовали этим самым агрессивным войнам, которые способствовали превращению общества, гражданского общества, которое было в 90-е годы, в людей, готовых сегодня поддержать убийство и агрессивную войну.
Важный вопрос. Мы для кого стараемся? Если вы все время апеллируете к международным судам, если Михаил Михайлович апеллирует к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, для граждан Российской Федерации
простите,
мы стараемся...
Простите, есть Уголовный кодекс в нашей стране.
Это Олег Лурье.
К нему мы апеллируем и по нему судят.
Спрашивал Константин Натанович просто.
И здесь явное преступление.
Мы это делаем для того, чтобы граждане нашей страны жили в нормальном государстве. Вот сейчас огромное количество...
Нормальным, на ваш взгляд, получается.
Постов о том, что люди там по помойкам уже ходят. Уже речь не просто там о том, что нужна гуманитарная помощь, как в начале 90-х годов. Просто уже есть нечего, уже цены зашкаливают. Значит... освобождение политических заключенных, превращение агрессивных войн, остановка вот этой безумной коррупции, которая с помощью пропаганды, кстати говоря,
блокируется. Но опять Запад поможет, так получается.
Но почему мы должны отказываться от помощи кого бы то ни было?
Отлично. Секунду. Олег Лурье,
я
почему?
Опять вернусь на грешную землю. Так как быть с теми, вот господин Касьяновым даже, который попадает под 5 уголовных преступлений по факту клевета, обвинив 5 человек в соучастии в страшном убийстве Бориса. Это одно, как бы более приземленно, от когда-то будет что-то. И второй вопрос насчет списка политических заключенных. Это вообще песня. Я восхищен был, когда вот Оля Романова передавала список политических заключенных Медведеву, да, президенту.
Так.
Обнаруживаю. Первое место — Ходорковский. На втором месте находится... Не помните фамилию, кто на втором месте находился? Нет?
Я Ольного списка не знаю.
На втором месте находился человек, находящийся в Солнцевской ОПГ и вымогающий 19 миллионов
может
долларов.
Быть, можно я по поводу Ходорковского, да, скажу? Да. А, просто это предмет, так сказать, вот моей...
Это человек, который уплатил деньги, не скрывал.
Это предмет моей борьбы, так сказать, многолетней. Я бился с Amnesty International, с другими международными институтами за признание Михаила Ходорковского политическим заключенным, потому что посадили Михаила за то, что он начал открыто говорить, что с него вымогали взятку, и сидел неподсудно, так сказать, осужденный просто по навету одного человека из окружения президента, сидел ни за что. И это было политическое преступление.
Давайте вернемся к тому вопросу.
Же, Олег вот Анатольевич, вы знаете, важно. Момент. Как же у Ходорковского
мы
нефть
не сможем...
превращалась в скважинную
есть
жидкость?
Есть тонкость, это Олег Анатольевич. Мы не сможем сейчас провести судебный
и
процесс
через несколько
и опять осудить Ходорковского.
Я просто о них в общем говорю. Это не те ребята, не те.
Да, но Константин
для
Анатольевич...
Вас. А для нас те. И Михаил Михайлович, и Ходорковский.
Константин Анатольевич конкретный вопрос дает. Ну, а если нам здесь обращаться некому, кому нам еще остается обращаться, кроме как в международной инстанции? Если здесь нет надежды для Константина Борового на
правосудие. Говорил незабвенный Остапбендер, обращайтесь хоть в Лигу сексуальных реформ. Здесь есть закон.
Здесь я
есть закон.
Согласен.
Да. Васильева сидит.
Это, кстати, Константин
Ходорковский сидел за скважинную жидкость на миллиарды. Этот, который в бегах. Невзлин же, по-моему, в бегах.
Да.
9 трупов доказанных. Я видел экспертизы, видел показания десятков людей. Ну, руки в крови, правая рука Ходорковского. Ну, ребят, ну что вы? Миша 2%, Касьянов. Транс никто не нашел. Транс, но все подтверждается, он ушел. Миллиарды, миллионы людей пережили дефолт. Это недостаточно. За что его? Какая он оппозиция? Он антипозиция, он не оппозиция. А в том, что придут новые, я верю. И хотел бы, чтобы пришли.
Да, вот вопрос. А каковы успехи вообще в международных инстанциях, поскольку этот процесс длится годами? Ну, вы конкретных людей обвиняете. Конкретные должны состояться уже процессы
ну,
в той же Гааге.
Обмен-то происходил в советские времена, и правозащитников
поменяли
хулигана на Луиса Карвалана, Володю
Буковского.
Да, прекрасно поменяли. Я уж не говорю о том, что Горбачев в какой-то момент, когда это уже стало невыносимо, то есть ему надо было выбирать, либо он лишится, станет нерукопожатным лидером, вот как сейчас Путин, либо он начнет выпускать политических заключенных, он решил, что в интересах страны, конечно, оставаясь коммунистом, там, отпустить политических заключенных, что и сделал.
Тот список преступлений, который вы упоминали, в том числе и Приднестровье, например, ну, тогда можно было и Бориса Николаевича тоже судить. Так каковы успехи, я спрашиваю? Ну, вот если есть конкретные деяния, преступления, за них, по вашим словам, нужно судить. И все международные инстанции провели бы международный трибунал. Так где?
А мы в сегодняшних условиях, в условиях отсутствия суда, в условиях отсутствия...
Международный суд есть.
Ну, так это со временем. В условиях отсутствия следствия, ну, полноценного, честного, Значит, мы просто наблюдаем этот процесс, ничего сделать не можем. Коррупция безумная, значит, несравнимая с тем даже, в чем обвиняет Олег Касьянов, потому что это просто детские игры по сравнению с тем, что сегодня происходит.
Вернемся к нашим играм уже после информационного блока. 19:30. С нами Олег Лурье, журналист, правозащитник, и Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Вернемся и будем принимать уже телефонные звонки.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«19:36. В эфире программа «Баррикады». Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем российскую оппозицию после жалоб Михаила Касьянова Конгрессу на пропагандистов в Российской Федерации. Пытаемся понять, а можно ли вообще положиться на нашу оппозицию, есть ли на нее надежду, какой от нее надежда есть и какой от нее толк. Кстати, вот о толке отдельно просто хотел спросить Константин Борову, если можно очень коротко, потом перейдем к звонкам. Если надежды нет, если сейчас загнали за мажа и нашу оппозицию, какой толк от вас, Константин Натанович?
Для граждан, во-первых, это надежда все-таки. Подсознательно огромное количество людей рассчитывает на то,
так есть надежда,
что надежда есть вообще. Надежда на то, что в сегодняшних условиях, когда плюнуть в лидера оппозиции, там, бывшего премьера, может любой человек, журналист, ничего не доказывая, сказать «вор».
Почему не доказывая? Доказав, и что подтвердилось судом?
Все средства, тогда бы Михаил Михайлович сидел бы.
Так, все средства массовые.
Еще не вечер.
Да, вот сейчас переходим уже к звонкам. Я просто коротко перефильмую. Как светоч некий надежды, наша оппозиция, да, от нее толк есть. Вот как некий такой маяк.
Ну, все
вот
как в 91-м году.
Надежда умирает последней.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вы в эфире,
Светлана,
пожалуйста.
Да. Скажите, пожалуйста, я вот обращаюсь к Константину Натановичу. Глупый вопрос, ну так вот скажите, премьер Немцов отлучает их от кормушки, ну грубо говоря, и вдруг сразу становится оппозицией. Это вот как?
Спасибо. У нас какой политик не уходит вдруг из власти, становится оппозиционером?
Нет, ну
даже
почему?
Даже высокопоставленные полицейские.
Вот в этой существующей системе она устроена как мафия. Увольнение происходит крайне редко, и уже только по самым критическим случаем, значит, в мафии либо убивали, либо просто перемещали с одного места на другое. Какие бы ни были претензии там к министрам, к губернаторам, претензии, ну, вот типа Олега Лурье, значит, людей этих тихо убирают. Это закон мафии, значит, повязанный коррупционными схемами, потому что каждый из них будет говорить на возможном суде не только о том, сколько он брал, но и сколько он там отчислял Кремлю. Вот. Поэтому это очень редкое явление. И уж говорить о том, что они оказываются в оппозиции, ну, в оппозиции оказались очень многие люди, которые там занимали какие-то важные государственные посты во времена Ельцина.
Или наоборот, Никита Белых становится губернатором и уже становится как будто бы и не оппозиционером.
Нет, но от него это, Навальный сидит,
это
при нем был.
Это другая история. Другой. Это там выкуп партии «Союз правых сил». Значит, кому-то деньгами заплатили, кому-то... Ну, везде есть предатель, ну, что я могу сделать? Ну.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот среди этих бездельников из так называемого какого-то там правого фронта или что-то в этом роде, бывших биржевиков и прочее, есть хоть один слесарь, токарь, каменщик?
Угу, кто хорошо, видит, принимается.
Нормальные, кто за свою жизнь хоть гвоздь в стену сбил.
Я Олег не Лурье? Знаю ни одного. Есть биржевики, есть в основном бывшие высокопоставленные чиновники, обиженные властью, ну, от кормушки удаленные. Есть ребята, обучавшиеся в Соединенных Штатах Америки, это Пономарев, Навальный, там еще целый ряд людей, а вот
Токари, пекари, как бы, нет.
Он вышел родом из народа. Я, например, ни одного не знаю.
Думаю, это вопрос все-таки
простите,
ко мне.
Можно, так, конечно, сейчас, сказать. Сейчас все ответим. Они в детстве когда-то... Вот Михалыч Касьянов служил в армии. Это к народу относится. После чего он ни одного дня не работал нигде, кроме как на госслужбе. Стал официальный миллионер.
Олег Лурье нет, это не доказать. Знает. Олег Лурье не знает. Знаю. Константин Боровой.
Значит, я как председатель партии «Западный выбор», который работает там с анкетами людей, должен сказать, что есть люди, ну, всех специальностей. Ну, в том числе и... люди с заводов, особенно в провинции, это там довольно распространено.
Может, там директора заводов нет?
Нет, нет, нет. Вот в партии «Западный выбор» просто быть записанным в этой партии в сегодняшних условиях – это риск.
Значки не носят, то есть?
Нет, ну почему? Многие гордо носят. Я вот, например, не скрываю, что я... председатель партии и готов быть политическим заключенным, тут ничего не поделаешь, это правила игры. Значит, вот. Но есть люди самых разных специальностей. То же самое в правозащитном движении, кстати говоря. Были рабочие.
Это Константин Боровой, Олег Лурье, коротко.
Вопрос еще дополню. Константин Натанович, вопрос шел о руководителях, о лидерах партии. Там Собчак, там Яшин, еще кто-то. Ну, насчет Собчак-то выглядит смешно, конечно, Собчак из народа, да. Но я не нашел никого.
Нет, из публичных руководитель, фигур. Публичных, руководитель да. Должен обладать знаниями, причем не простыми знаниями, а хорошо подвешенным языком. Ну, для этого надо, по крайней мере, получить высшее образование. Тут уж ничего не поделаешь.
То есть среди публичных персон нет?
Это не практика только наша. В Соединенных Штатах, если вы не юрист, дипломированный, если у вас нет юридической практики, вы никогда не станете конгрессменом, потому что это работа профессионалов. Все равно, что требовать... Я вас прошу, не перебивайте, Олег, мы договорились же. Это все равно, что требовать от того врача. Вот вы пришли к врачу в поликлинику и говорите, ну, кто тут слесарем работает? Ну, головной мозг-то надо иметь, что в поликлинике, где вас лечат, там не слесари должны работать, а дипломированные врачи. То же самое в политике. Люди, разбирающиеся в юридических, в политических вопросах. Хорошо. А сторонников, конечно, много, и рабочих тоже.
Том Торквемада пишет, позиция в Российской Федерации – это Бабурин, Лимонов, Павлов и так далее. А те, кто на подводках, тем более столь очевидных, это просто куклы в лучшем случае. Ну, то есть, что вы не самостоятельны, Константин Атанович, опять же, обвинение от нашего слушателя.
Ну, вот давайте посмотрим. В 2004 году начинают создавать кто? Дмитрий Рогозин начинает создавать националистические движения. Там участвуют вот все, кого он перечислил, там Бабурин, там все националисты, фашисты, все, всех мастей. Значит, им Кремль начинает выделять деньги, прямо деньги. Значит, движение против нелегальной иммиграции в том числе. Ролики, которые стоят там по миллиону долларов каждый. А мусор долой из Москвы, если вы помните, это запрещенные ролики, очень дорого изготовлены. Какая она оппозиция? Тот же Тор, Бондарик. Вот они там в КСО там полезли, там еще куда-то, по квоте, правда. Какая оппозиция? Это кремлевские ребята, Белов тот же самый.
Эти кремлевские, эти Вашингтон.
Так им деньги плати. И Лимон то же самое,
то
националист.
То есть вот вы проговорились, кремлевские и американские, кому какие деньги платят?
Значит,
то есть, получается, там платят американские,
я понимаю,
здесь
я вас
российские.
Понимаю, Олег, вы немного, так сказать, вот на этой теме, так сказать, насчет денег. Тут же ведь не об этом речь, ну, кто платит.
Должны же за что-то существовать,
очень хорошо, если бы платили. Значит, то, что Кремль сегодня тратит миллиарды долларов на поддержку своей компании, на проведение этих путингов, это можно. А деньги, которые получают, так сказать, раньше получали какими-то грантами, там, микроскопические деньги, это нельзя, это смешно просто.
7373948.
Далеко не микроскопические.
Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Очень приятно, что я до вас дозвонился. Очень хороший вариант поднять свой рейтинг до небес для Касьянов, для тех, кто не боится сесть за детектор лжи прилюдно. У вас будет рейтинг 100%. Не 2%, Миша, а 100%. Пусть попробует.
Спасибо.
Я думаю,
честно
что...
ответить на все вопросы.
Я думаю, что в этом нет вообще никаких проблем. Я готов был бы сесть за детектор лжи. Уверен, что и Михаил Касьянов. Скрывать нечего.
Так вас никто не упрекает, что вы что-то украли? Поэтому, может быть, лучше да нет, Михаила но... Михаила Михайловича Касьянова.
И Михаил Михайлович с удовольствием сел бы за этот...
Тот же Пономарев, который бегает по заграницам, увидя 900 тысяч.
Тот же Пономарев, да, который, я читал его интервью с Димой Быковым, он и не скрывает эти 800 тысяч долларов, что они были получены, он этого не скрывает.
Да, он не скрывает, он прочел якобы 10 лекций по 300
да
тысяч долларов.
Да нет, там четкое объяснение, но опять в этой лекции, ну, как с Чубайсом там в свое время.
Нобелевские лауреаты
Чубайсы,
меньше получают.
Бедные Чубайс и Кох, значит, написали статью, и им там 300 тысяч заплатили.
Идентично.
Высосали из пальца. Гбульники начали с ними бороться, чтобы отстранить их от власти. Сейчас почитать вот те материалы и те обвинения, которые тогда были. Ну, просто смешно.
Но... Это Константин Боровой, Олег Лурья, вы бы.
Что?
Детектор лжи,
с удовольствием.
Серьезная беседа. Вспоминаю,
хоть сегодня.
Все уголовные дела, которые там
хоть
заводились.
Сегодня готов лечь и рядом Михаила Михайловича Касьянова положить.
Можно я буду самым честным? Я бы отказался, зачем мне это надо? 7373948.
Нет, ну почему? Доказать свою правоту мы...
Я готов,
кстати,
давайте
предлагаю,
это.
Предлагаю это организовать. Мы с Олегом можем сесть.
Лурье,
он выяснит,
Боровой,
сколько получаю граф... денег я и от я кого.
Сколько...
А я выясню, да. Сколько и от кого получал.
Отлично.
Он.
И одна просьба.
Да.
По старой русской традиции третьим будешь. Вот
да.
Мне хотелось увидеть Михаила Михайловича Касьянова.
Зачем?
Так, голова,
давайте
а вот что ж вы его так
себя.
Выгораживаете?
Нет, просто я мне, вот у вас все получают деньги. Вот мне Михаил Михайлович денег не платил за его защиту.
Безобразие.
Да. Поэтому я его и не собираюсь там особенно защищать. Я
отлично.
За себя отвечаю.
Согласен.
Нет, мы договариваемся.
Согласен
да,
с
да,
вами. И вот можно
лжи.
Вопрос.
Давайте. Вопрос, откуда и какие
да.
деньги получил.
Да, согласен. Я полностью с вами согласен.
Хорошо.
И готов. И теперь Михаил Михайлович Касьянов, 54-го года рождения. Бывший экс-вице-премьер, более известный народу как Миша 2%, и ныне возглавляющий РПЦ Парнас.
РПР
как,
Парнас.
РПР Парнас.
РПЦ
я приглашаю вас пройти детектор лжи. Которые даже мы совместными усилиями готовы оплатить.
Я думаю,
ждем...
побрезгуют.
Побоится.
Нет,
ждем
побрезгуют,
ответа.
Побрезгуют.
Это что так важно?
Почему?
Нет,
а
нет,
чего
нет,
побрезгуют? Извините, не я собственными руками ему буду
что,
лепить эти лепешки.
Потому что,
нам.
Да, столько грязи вы создали из ничего, Олег. Но это
ну,
неприлично.
А публично? Публично?
Публично обвиняете там. На Первый канал сегодня ходите, куда Михаила Михайловича близко не подпускают.
Хождение на
У
Первый
нас там
канал...
есть, там можно сразу на троих сообразить.
Да. Хождение на Первый канал является уже запретом для детектора лжи.
Запретом для порядочных людей. Потому что тот, кого приглашают на Первый канал, это человек, участвующий в пропагандистской кампании Кремля.
Слушайте, мы согласны в
а
эфире нашей радиостанции.
А для них тоже
в прямом
запрет.
Эфире все это сделать.
Конечно.
Согласен.
Согласен?
Согласен, готов это все даже организовывать.
Слушайте, Олег Лурье, Константин Боровой, детектор лжи. Если мы все это организуем, будет славно. Наконец-то
да.
зададим все вопросы и услышим правду.
Вопрос главный.
Так,
кто
какой?
Платит и сколько? Будете приятно удивлены ответами
да.
Олега Лурье.
Хорошо, все источники перечислены.
И также нашей российской оппозиции во главе с Касьяновым.
Договорились. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос. Раз в 90-е годы, кто ответит за ту разруху, за то, что людям не платили зарплату? Ужас, какой мы пережили. О чем вы говорите?
Спасибо. Кто возьмет на себя, наконец, ответственность? Вопрос, который очень часто задается. Да, пожалуйста.
И ответственность, еще один хороший вопрос за ситуацию, когда Гайдар уничтожил деньги пенсионеров. Значит, развалилась огромная страна. Кстати говоря, этот процесс не остановился. Процесс дезинтеграции этой огромной империи. Мы сейчас в самой середине этого процесса, и конца этому не видно. И то, что сегодня делает Кремль, это провоцирование, вот, ну, продолжение этого процесса дезинтеграции. И дай бог, чтобы обошлось без гражданской войны, без убийства.
Тонкость в чем? Наши политики, они славятся тем, что говорят, что времена были такие. А вот именно о политической ответственности был бы человек, который бы сказал: слушайте, да, я причастен к тому, что вот так все плохо сложилось. Практически нет таких...
Советский Союз перестал, когда упала цена на нефть, перестал производить достаточно товаров, но продолжал печатать деньги. Пенсионеры, которые... Ну, вы что, не помните? По открыткам, холодильники...
И Павловскую
через 5 лет.
Мы все помним, Константин.
Через 5 лет люди получали там пенсии, зарплаты, и стратить было не на что.
Горбачева спросишь, ну, жизнь так сложилась там.
И стратить было не на что.
Все.
И вдруг закончился Советский Союз. Эти там напечатанные пустые бумажки. Конечно, Гайдар виноват. Кто же еще?
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей Субботин.
Алексей, пожалуйста.
Да, мне к Натановичу вопрос.
Константин Натанович, это вам. Да, пожалуйста.
Да, Константин Натановичу, да. Константин Натанович, алло.
Вы в эфире, пожалуйста, Алексей.
А, Константин Натанович, вы хуй...
Позвоните, пожалуйста, Алексею. Алексей скучает. Алексей Субботин. 8-905-803-37-29. Это, кстати, тоже, пожалуйста.
Пытался ругаться матом?
Он, да.
У меня просто... Это весеннее обострение. Не обращайте внимания.
И всем, кто вознамерится совершить нечто подобное, слушайте, сразу поцелуйте меня в плечо. 7-3-7-3-94-8. Так, чтобы издалека не начинать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы в эфире.
У меня вопрос к Константину Натановичу и такая ремарка небольшая. По ощущениям, вот, честно говоря, наша оппозиция вся это, ну, такое сборище неудачников по жизни просто.
Так.
Это вот взгляд со стороны, скажем так, не совсем пожилого человека. А вопрос такой, знает ли он, например, говоря о том, что Россия совершила агрессию в Приднестровье, что там было реально? У меня просто жена оттуда родом, и я, ну, знаю не понаслышке, что там творилось, и Лебедь, прибыв туда, одним ударом остановил, ну, вакханалию. И практически геноцид. Вот, и когда такие заявления делаются в эфире, да, у меня вопрос вообще о компетентности людей, о том вообще, ну, как бы, смысл всех этих высказываний, на кого они работают.
Спасибо.
Просто ни на кого не работает на дядю, а в смысле, для чего это все делается?
Спасибо. Константин Буровой.
Ну, конечно, знаю очень хорошо и очень внимательно следил, и был там много раз. И дружил с Лебедем, с Александром. И, кстати говоря, сразу после этих событий поехал туда. Тогда Андрей Караулов был адекватным журналистом. Мы с ним делали интервью с Лебедем. Значит, и долго присутствовал там, и знаю эту ситуацию не от жены брата, которая там где-то проживала, а просто по часам наблюдал эту ситуацию, и там от Александра Лебедя, от многих участников этого процесса. Это оккупация, обычная оккупация территории чужого государства. Сегодня по разным причинам российское руководство не желает выходить с территории вот этой оккупированной. Там
оккупация вот важна.
У власти криминальный режим, значит, абсолютно незаконный, никаких выборов нету. То же, как в Абхазии, то же самое.
Там присутствие иностранных солдат на суверенной территории – это всегда оккупация, я правильно понимаю?
А контроль территории. То же самое в Абхазии, то же самое в Южной Осетии, бандитская группа.
Но так вам могут вернуть, скажут, вот, базы НАТО – это такая же оккупация.
Да, и если бесспорно. Если есть решение государства, территория Приднестровья – Это не независимое государство. Это признанное российской страной. Это территория Молдовы. Значит, там находятся, миротворческие войска, российские, на самом деле оккупационные войска.
Так подождите, проблема... миротворческие или оккупационные?
Оккупационные.
Почему, если статус миротворческий?
Номинально, но это, понимаете, когда в России, то есть в Украине статус миротворческих войск тоже там Кремль пытается получить для российских войск.
Не дают.
Никто не даст никогда. Там была остановлена настоящая война. Гибли люди, там обстрелы. Тот же там Александр Лебедь, там останавливая войну, погубил достаточно большое количество людей, понимаете?
Остановили большую войну, стали оккупантами. Не остановили бы, были бы хорошие, правильно? Ну,
так пусть и были оккупантами, и то, что там возникло, это, так сказать, незаконное государство, недогосударство, это все произошло именно потому, что там стояли российские оккупационные войска, советские, между прочим.
Это Константин Боровой. Олег, будете добавлять что-то? Олег Лури.
Ну, а что добавить? Тут все сказано. Россия однозначно во всем виновата Россия. А если уточниться, лично Путин. Это начиная от вот этой истории, заканчивая Немцовым.
То есть и Казань тоже.
Заметили, да, и Казань тоже он брал. Заметили, как только погиб Боря Немцов. Великие аналитики, начиная от российских ОПОВ и заканчивая CNN и, в первую очередь, Радио Свободы, и украинскими СМИ, заявил, это была команда Путина, однозначно.
Я запущу голосование.
40 секунд, команда Путина. Как могли выяснить это сразу?
Слушайте, начали мы с того, что на нашу оппозицию как будто бы рассчитывать нельзя, но, по крайней мере, на Михаила Касьянова, который жалуется в Конгресс, там, на Алексея Навального и так далее. Но потом Константин Анатольевич сказал, что, в принципе, надежда – вещь такая. Надеяться на нашу оппозицию можно. Так получается.
Очень коротенько. Значит, да. Абсолютно симметричная ситуация. Андрей Дмитриевич Сахаров, там, шпион, человек, который хочет разрушить Советский Союз, но люди честные, порядочные, надеялись на вот этого лидера оппозиции, и в результате Россия стала демократическим государством.
То есть, надеяться все-таки можно?
Нужно.
Нужно. Это Константин Боровой. Если вы за него, 134-21-35, не забывайте про префикс 8495. Если на такую оппозицию надеяться ни в коем случае нельзя, тогда вы на стороне Олега Лурье и голосуете 134-21-36. За Константина Борового 134-21-35 и на такую оппозицию надеяться можно и нужно. И за Олега Лурье 134-21-36. Префикс, напомню, 8495. Наше голосование. Началось еще несколько звонков, таких уже резюмирующих. Сейчас прозвучит. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, алло, здравствуйте. Хотелось бы обратиться к Константину Натановичу. Я гражданин Молдовы. И я напрямую именно знаю эту ситуацию в Республике Приднестровье, что там творится. Я не знаю, как называются вот эти войска миротворческие, как их называют Константин Натанович. Но я хочу сказать, что я был бы очень рад жить бы в такой стране, где газ, например, дешевле в 3 раза, чем в Молдавии, где зарплаты больше, где пенсионеры обеспечены. Пусть это называется как угодно, но если люди там живут намного лучше, на так называемой оккупационной территории, то пусть они живут.
Спасибо, принято. Константин Анатольевич.
Дорогой мой, вот в точности то, что вы сегодня сейчас сказали, вот этот бред, повторяли люди в Крыму. Мы за то, чтобы у нас пенсии были в 2 раза больше. Мы за то,
так и случилось.
Мы хотим быть частью России. Вот. И получили там пенсии выросли в 2 раза, а цены выросли в 3 раза. И сегодня выходит на митинги, где-то там вчера или позавчера был митинг, там Путин, ты обещал, там выполняя обещания. Ну, дураками-то, ну, не надо быть. Ну, что это за логика такая? А человек хочет, чтобы только чтобы лучше, да.
Остальная часть Украины, по примеру Крыма, а мы пойдем в Европу, а мы пойдем в Европу. Зарплата в евро, тысячах, соцобеспечение, безвизовый въезд, бесплатное социальное жилье. И что получили?
Поставим многоточие, все потому понятно. Что больше не успеем. 25% за Константина Борового, 75% за Олега Лурье. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите.
Спасибо еще. Вам.
Спасибо вам.